Понедельник, 30 октября, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». И, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». Приветствую всех наших слушателей и зрителей. И сегодня специально для вас со своим особым мнением политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер, Никита.
Конечно, мы будем говорить сегодня о Дагестане, о тех событиях, которые мы могли вчера наблюдать в Махачкале, но для начала мне хотелось бы погрузиться в контекст и вообще поговорить о Дагестане, что он значит для России, потому что ну, сейчас, например, показательно, что Дагестан возглавляет Сергей Меликов и впервые за долгое время не представитель одного из коренных народов Дагестана. И в связи с этим у меня вопрос, Николай Владимирович, все-таки Дагестан проблемный сейчас регион для России?
Да, Дагестан всегда был и остается проблемным регионом. И это большой регион, да, 3 с лишним миллиона человек. Это регион наиболее пестрый в экономическом, в этническом плане, где очень сложные веками отработанные механизмы сосуществования разных этносов. И как раз нынешний глава Дагестана Сергей Меликов, он наполовину лезгин, то есть он полупредставитель титульного этноса.
Все-таки, да, не доготовился. Да, спасибо, что
поправили. В отличие, да, от предыдущего главы, которого послали, собственно, чистить дагестанскую элиту. Да, и Дагестан, помимо всего прочего, интересен еще тем, что несколько лет назад Москва начала очень серьезную зачистку местной этноклановой элиты. 10 лет назад был известный случай, когда Саида Амирова, всесильного, как тогда считалось, мэра Махачкалы, с помощью вертолетов, арестовав из Махачкалы, перебросили в Москву. И, собственно, зачистка региональной и этноклановой элиты, она шла в несколько слоев. И, скажем, мэр Махачкалы, по-моему, 4 или 5 раз вот силовым образом меняли персон. Но, тем не менее, ситуация остается очень сложной и применительно к вчерашним событиям, еще и потому, что Дагестан – это один из самых молодых регионов страны. Там доля молодежи очень велика, там высока безработица, там очень сильны контрасты по уровню жизни внутри республиканский, и это такой, ну, питательный бульон, который много раз в последние годы обусловливал там протестные взрывы. Да? И можно вспомнить сегодня совещание у Путина по поводу вчерашних событий, но года 3 назад было аналогичное совещание по поводу ковида, и в Дагестане были очень серьезные по этому поводу и конфликты, и протесты, и проблемы. И там же были публичные протесты, когда началась мобилизация, и все время Дагестан колотит. И в этом смысле не случайно, хотя мы видели в целом ряде северокавказских республик антиизраильские проявления антиизраильских настроений, не случайно, что вот форму практически погромов они приняли именно в Дагестане.
То есть, грубо говоря, резюмируя, молодежь, которая действительно большая часть Дагестана, но если не больше, то очень заметная, она не имеет никакой работы и просто накипела, и поэтому здесь антисемитская повестка просто сработала как некая такая искра, вспышка, которая привела к большому пожару.
Да, и это такой религиозный антисемитизм, да, в Дагестане собственных евреев очень немного, и я думаю, большинство из тех, чьи лица мы вчера наблюдали, не видели, поэтому они не видели евреев в жизни своей, да, это молодые ребята, это ребята из сельской местности, потому что в Дагестане меньше половины населения проживает в городах, уже сегодня рождаемость ниже, но тем не менее доля молодежи очень велика, и велико недовольство жизнью, которое можно направить, в общем, в самые разные стороны.
Ну вот мы это и увидели, что в итоге толпа бесконтрольно захватила аэропорт под антисемитскими лозунгами. И вот в контексте будущей президентской кампании, насколько это сильный вызов для системы именно перед ней?
Я думаю, он силен не столько какой-то реальной угрозой, сколько таким символическим своим значением, да, потому что власть, которая уже много лет устанавливает жесткий контроль над обществом, над социальными сетями, есть эта система центров управления регионом, которая мониторит то, что проходит в социальных сетях, власть оказалась не готова, и особый символизм еще и в том, что Меликов, нынешний глава Дагестана, это бывший главнокомандующий войск Росгвардии, то есть это человек, который профессионально много лет именно вот такого рода опасностями и вызовами занимался, и вот в какой-то момент силовики проспали то, что вчера произошло.
Что называется, Акела промахнулся. И может ли стоить это ему поста главы республики?
Я думаю, в Кремле сегодня понимают прекрасно, что просто так, снимая начальников, можно скорее дестабилизировать ситуацию, чем ее каким-то образом привести в норму. И я бы не ожидал сегодня снятия Меликова, но как бы все то, что происходит, это иллюстрация того, что вот при всей вот этой подготовке репрессивной машины как раз к тем вызовам, которые, в общем, вполне можно и предугадать, и ожидать, система все время оказывается не готова. И я думаю, что эта проблема не просто руководство Дагестана, но проблема силовых и правоохранительных органов в целом.
Но смотрите, беда пришла откуда не ждали для нынешней российской власти. Помимо прочего, вчера в сети было очень много ксенофобских и таких националистических заявлений в адрес самих участников погрома, поскольку они выступали с лозунгом «Слава Аллаху», и, соответственно, они выступали от лица как будто мусульман. И в связи с этим очень много действительно каких-то, как это сказать, пробудилось националистических чувств со стороны, нельзя ли, не знаю, можно их назвать русских националистов, но такое зафиксировалось. И не будет ли здесь как раз вызов для власти то, что снова появится какое-то осознанное, оформленное русское национальное движение, которое сможет бросить какие-то определенные вызовы?
Ну, к националистам власть уже давно относится как к очень серьезной угрозе. И как минимум после аннексии Крыма, когда национализм стал возводиться отчасти в ранг государственной политики, государство боится, что эти лозунги перехватят те силы, которые оно не контролирует. Поэтому если мы посмотрим, как развертывались политические репрессии, то в отношении руководителей разного рода националистических движений и структур они развертывались и раньше, и сильнее, чем в отношении многих других. Но проблема есть, да, и только несколько дней назад Путин встречался с лидерами конфессий и, казалось бы, демонстрировали, что у нас межэтнический, межнациональный мир и согласие, оказывается, все не совсем так. И хотя сегодня есть искушение все это объяснить чьими-то происками извне России, понятно, что не было бы почвы для этого, никакие происки бы не привели к тем результатам, которые мы наблюдали. И отчасти, может быть, то, что мы видели в последние несколько дней, когда многие телеграм-каналы обсуждали двойников Путина, жив он или не жив и так далее. И то, что сегодня так педалируется, что вину за все то, что происходило, несут какие-то телеграм-каналы, которые не контролируются из России, может быть, это уже и намек отчасти на то, какие действия власть собирается предпринять, в том числе и по подавлению не контролируемых всецело социальных сетей и каналов.
А есть ли здесь роль вот этой накачки, скажем так, ненависти, которая идет с федеральных каналов в пропагандистских шоу? Или это мы выносим за скобки?
Нет, конечно, есть и роль того накала ненависти, который уже давно наблюдается по федеральным каналам, но самое опасное, я думаю, даже не это, а то, что война, она способствует и изменению психическому тех людей, которые оттуда возвращаются живыми и которые продолжают жить как на войне, с минимальной ценностью человеческой жизни, с готовностью использовать оружие в любой момент, и неконтролируемый приток оружия – это тоже очень серьезная опасность. Да? То есть то, что мы наблюдали много лет назад, когда закончилась война в Афганистане, то уже начинает повторяться, но в существенно больших масштабах в связи с войной в Украине.
То есть можно сказать, что тут та опора, о которой раньше говорил Путин, когда он пугал 90-ми и говорил, что он принес стабильность, сейчас рухнула. Потому что, по сути, по крайней мере, в некотором контексте 90-е возвращаются.
И опора, и, соответственно, лозунги о стабильности рухнули. И повышение уровня жизни это тоже рухнуло. Поэтому власть, даже если бы она специально этого не хотела бы, так или иначе вынуждена эксплуатировать идею возрожденного величия, противостояния всему миру и так далее. И мы видим, как это используется в том числе и в отношении ситуации с Дагестаном, когда упор делается на то, что какие-то вражеские силы извне, собственно, все это организовывают.
Ну, и действительно, по поводу возвращения величия мы можем наблюдать, что 4 ноября, в День народного единства, откроется выставка «Форум Россия», которой приковано большое внимание, в том числе из-за того, что Путин может объявить там о своем выдвижении на новый президентский срок. Но все-таки с чем сейчас власть и лично Путин готовы идти на новую президентскую кампанию, потому что стабильность уже не продать, идет война. Что тогда можно предложить избирателю?
Ну, во-первых, не будем идеалистами. Путину не надо что-то такое эдакое новое предлагать избирателю, чтобы объявить о своей победе в марте следующего года, причем объявить с достаточно полным на то основанием, да, нет конкурентов, нет, собственно, публичной политики. По социологическим опросам мы видим, что люди готовы, если не поддерживать активно, то, по крайней мере, пассивно поддерживать то, что они видят, пассивно поддерживать власть. И в этом смысле больших угроз у Кремля нет, а те небольшие, которые возникают, он купирует, да, и я обратил бы ваше внимание в этой связи и на арест адвокатов Навального. Да, возникает поразительная ситуация в стране, которая практически уже скатилась к диктатуре, где 2 с лишним года в тюрьме держат Навального. Оказывается, что Навальный может влиять на политическую повестку и в этом смысле представлять риск для Кремля. Да, и вот это очень интересно, как Кремль, борясь с угрозой, которая исходит от оппозиции, полностью подавляя одни угрозы, тем не менее сталкивается с другими. Да? Вначале Навальный мог представлять собой и оппозиция в целом риск как ну, реальная политическая сила, которая могла бороться за власть, пусть не на федеральном уровне, но на уровне региональном и муниципальном. Потом стали вообще не регистрировать всех кандидатов от оппозиции, потому что для власти опасна была уже сама легитимация критики власти. Да? То есть если какой-то кандидат мог бы подвергнуть критике действия Кремля, это уже было опасно для власти. Да? Сегодня мы видим, что власть боится даже не этого, даже не того, что зарегистрированный кандидат может ее критиковать. Она боится того, что Навальный из тюрьмы, где он сидит наглухо закрытый за много засовов, он может каким-то образом влиять на ситуацию, и этот образ примерно понятен. Да? Я думаю, что главным соперником Путина на выборах предстоящих является сам Путин. Но сам Путин образца 2000-2004 года, то есть более молодой, решительный, ненадутый, не ошибающийся, удачливый и так далее. Да? И вот то, что мы видели в августе в письме Навального, да, с резкой критикой либералов, которые виноваты за то, что страна сегодня скатилась туда, куда она скатилась, это, по сути, во многом повторение тех тезисов, с которыми приходил к власти Путин, но только сегодня их озвучивает не пожилой, усталый и, в общем-то, за 25 почти лет нахождения у власти, не продемонстрировавший реальной способности с этим как-то бороться человека, а более молодой, энергичный. Навальному сегодня столько лет, практически сколько Путину было, когда он только шел на свои первые президентские выборы.
И вот вы упомянули, да, действия российской оппозиции, в лице в том числе Навального, и сейчас разные оппозиционеры, которые в том числе покинули Россию, они предлагают буквально две стратегии. Либо единый кандидат, либо бойкот выборов. Как вам кажется, что наиболее реально, что наиболее прогнозируемо, что будет?
Мне кажется, все обсуждения в оппозиции сегодня не имеют никакого реального и не могут иметь реального влияния на то, что происходит в стране и что будет происходить на президентских выборах. Да, если бы они решили... Меня видно?
Да, 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 мы вас видим, да. Слышим прекрасно. Так что я еще раз скажу, что если кто-то вдруг прямо сейчас включился, то Николай Петров, политолог в гостях «Живого гвоздя», поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь с друзьями трансляции и вот пишите свои комментарии, может быть, какие-то вопросы Николаю Петрову, я обязательно их прочитаю. Но, Николай, продолжайте, пожалуйста.
Да, простите, оппозиция или разгромлена, или выдавлена. Да? Собственно, последним серьезным достижением было формирование Навальным в связи с президентскими выборами 2018 года, на которые он не был допущен, ну, практически единственной реальной политической партией с региональными отделениями и так далее. Да, сегодня это пустыня, и Кремль затратил очень много усилий, чтобы это происходило. Поэтому, мне кажется, сегодня применительно к выборам мы должны менять ту оптику, которые раньше руководствовались. Какой единый кандидат от оппозиции? Ну, пусть он будет самым единым, пусть он будет самым консолидирующим оппозицию кандидатом. И что дальше? О чем, собственно, идет речь в связи с этим кандидатом? Бойкот. Да? Тактика бойкота, мне кажется, она тоже скорее устраивает Кремль, да, потому что те люди, которые могли бы голосовать не за главного кандидата, они просто сидят дома, а Кремль рапортует о тех результатах, к которым он сегодня готовится. Да? И проблема Кремля заключается только в том, что Путин каждый раз на президентских выборах должен прыгать на все более высокую высоту, на планку надо поднимать. Да? Путин не может получить сегодня на выборах меньше, чем он получил 6 лет назад на прошлых выборах, а возможности фальсификации даже с использованием электронного голосования, они не безграничны, и здесь тоже опасно пережать, как это произошло в Беларуси на президентских выборах последних. Да? Поэтому как бы тактика бойкота, она тоже скорее работает на Кремль, потому что позволяет безнаказанно и бесконтрольно рапортовать о тех результатах, которые Кремлю удобно. В этом смысле, мне кажется, ну, таким немножко упрямым и немножко архаичным и старомодным вот эти бесконечные дискуссии, где правильная тактика, где неправильная, вокруг кого люди должны объединяться и так далее. Это сегодня не имеет никакого отношения к реальной ситуации, хотя, может быть, важно для тех политиков, которые, собственно, и инициируют эти дискуссии.
Я напомню, Николай Петров, политолог, со своим особым мнением. Но все-таки я хочу уточнить по поводу явки. Не является ли низкая явка угрозой для потери легитимности кандидата от власти, то есть Владимира Путина, как мы все рассчитываем? Потому что если ему нарисуют 80%, или даже если это будет реально 80%, но при явке 30%, это же будет провал, дискредитация всей политики президента.
Но вы так говорите, Никита, как будто бы за этой явкой будет следить ОБСЕ или какая-то независимая структура, которая скажет, ах, мы получили так мало. Да, посмотрите, как отчитываются о выборах там, в Чечне и в ряде других республик, чтобы понять, что явка официальная и явка реальная, они совсем не обязательно связаны между собой каким-то какой-то реальной закономерностью. Да? И здесь важна еще вот какая вещь, что в 2014 году система переродилась, и один из главных признаков этого перерождения – это то, что легитимность сегодня в системе – это не легитимность через выборы, не электоральная легитимность, а это легитимность Путина как вождя, и он ею делится с остальными представителями своей системы. Поэтому вес, роль, влияние, рейтинг Путина, они для Кремля очень важны, и поэтому Кремль вкладывает и будет вкладывать огромные усилия для того, чтобы поддерживать видимость социально-экономического, ну, стабильности, если не улучшения социально-экономической ситуации, победы над колоссальным врагом, да, если это не захват Украины, то это противостояние на равных всему гигантскому блоку НАТО, да, как война подается и так далее. Что касается самих выборов, то роль их для Кремля сегодня принципиально отличается от того, что было раньше. Да? Помните, в 2013 году Навальный выступал на выборах мэра Москвы.
Мэра Москвы.
И тогда для власти, и для Кремля, и для Собянина было важно, чтобы был реальный представитель оппозиции, потому что это поднимало явку, конкурентность и как бы повышало цену победы. Да? С 2014 года, после аннексии, уже ничего этого нет. Власти не нужна явка, власти нужно избежать каких бы то ни было конфликтов и реальных серьезных сомнений в результате выборов. Да? Поэтому, скажем, разгромили «Голос», поэтому арестовали Григория Мелконянца, да? Потому что они не могут сегодня, не могли бы при всем своем желании контролировать реально голосование на выборах, но они могли бы привлекать внимание к, ну, к фальсификациям, к нарушениям на каких-то участках, и особенно в столицах. Да? Вот этого власть хочет избежать. А все остальное, что решат там за границей в центрах оппозиции, решат бойкотировать, решат объединиться вокруг одного, двух, трех, пяти кандидатов, которых Кремль просто не зарегистрирует, если они ему не нужны, это не имеет особого значения.
Но не имеет особого значения, но все-таки есть некий казус правовой, что вот, например, Совет Европы выпустил резолюцию, где сказали, что Путина будем считать диктатором по окончании его срока, и, соответственно, выборы не признавать. Насколько это важно для Кремля сегодня?
Думаю, что в том положении, в каком сегодня находится Кремль, в каком находится Путин с ордером на арест, вот эти нюансы, связанные с выборами, как их воспримут на Западе, что по этому поводу скажет Совет Европы, Кремль, в общем, абсолютно не должны волновать. Если хоть чуть-чуть мы видим какие-то движения в эту сторону, то это скорее, мне кажется, по инерции с одной стороны, и потому что есть большой такой, ну, большая территория, где работают политтехнологи, им надо сохранять свои заработки и говорить о том, что нужно создавать видимость где-то на Западе и так далее. Сегодня на Западе с таким имиджем, который имеет Путин, в общем, бояться того, что его обвинят в не совсем честных выборах, мне кажется, было бы странно.
Но что бы мы ни говорили, мы можем утверждать, что российская элита, политическая элита, она все-таки смотрит на Европу, она ориентируется на Европу, на Запад, даже, ну, в каких-то бытовых вопросах. И не станет ли это точкой какой-то какого-то кипения, что вот могут сказать, что, мол, все-таки хотим назад в Европу, хотим на наш, не знаю, там, на наше озеро Кома, в наш родной домик. Хватит это уже. Не будет ли это вот неким возмущением? Не породит ли оно его?
Думаю, что, находясь в расстрельных списках или не так фигурально
выражаясь,
санкционных списках, уже для так называемых представителей элиты думать о том, что у них на озере Кома арестовали какой-то домик или что-то еще, а хорошо бы туда, и для этого хорошо бы какие-то на поверхности, по крайней мере, честные выборы, было бы очень странно. Мне кажется, сегодня работают механизмы психологического подавления всех тех мыслей, которые приводят к очевидным выводам о преступности того, что творит режим, о кровавой войне в Украине и так далее. И единственное, о чем думают вот эти представители так называемой элиты, это как сохранить жизнь и положение сегодня, как не разгневить вождя, как выполнить то, что им предписано максимально хорошо. Да? И мне кажется, это вот очень важная вещь, которую мы часто недопонимаем, что элиты в таком полном понимании этого слова в России нет. И об этом абсолютно недвусмысленно сказала то, что происходило после 24 февраля прошлого года. Да? То есть нет людей, которые задумываются о курсе страны, о том, что происходит и что будет происходить со страной, и чувствуют какую-то в этой связи ответственность. Да? Есть винтики машины, которые сконцентрированы на том, чтобы максимально эффективно выполнить то, что им поручено, может быть, подняться чуть выше или, по крайней мере, сохранить свое место. И это вытесняет для них все остальное. Поэтому, не сделав какого-то решительного выбора уже почти два года назад, сегодня вдруг задуматься о президентских выборах и о том, как их могут воспринимать где-то, было бы очень странно.
Ну, люди функции просто какие-то. Но вот, возвращаясь к президентской кампании, захотелось вспомнить следующий сюжет, на который обратил внимание, кажется, Андрей Мальгин. Это была публикация в издании «Коммерсант» о встрече Путина с религиозными деятелями, и в конце отдельно было выделено, что мчался просто рысью навстречу Григорий Явлинский. И здесь, во-первых, сама подача, то, что это было в контексте встречи Путина с религиозными деятелями, и то, какие это дискуссии породило. Вот, Николай Владимирович, у вас какие вопросы остались к этому сюжету?
Ну, что касается статьи Колесникова, то, я думаю, мало кто хотел бы оказаться на его месте, когда ты 20 с лишним лет пишешь об одном и том же человеке и уже придумал все, что только можно придумать для того, чтобы этот материал выглядел бы как-то живо и привлекал какое-то внимание, хотя некоторые вещи у него действительно звучат и вполне себе критично, и любопытно, и интересно, в том числе вот и то, что вы упомянули. Мне кажется, что, тем не менее, вот этот подход к политике как к какой-то буфонаде, как к какому-то спектаклю, который разыгрывается на сцене, он во многом культивируется журналистами, и он совершенно не всегда справедлив. Да? Говоря о «Яблоке», которое так или иначе возглавляет Григорий Алексеевич Явлинский, я бы сказал, что мы видим уникальный пример политической силы, которая выступает против войны, которая провела, в том числе на последних выборах, нескольких депутатов в какие-то серьезные муниципальные органы власти. И в этом отношении играет, мне кажется, очень важную роль. Да? И когда Явлинского обвиняют в спойлерстве применительно к предстоящим выборам, о которых пока заявления никто не делал, да? Ни Центризбирком, ни Путин, ни тем более Явлинский.
Но есть только один Борис Надеждин, который уже просто твердо и ясно, твердо и четко заявил о своих намерениях.
Да, ну он вечный кандидат на самых разных выборах, и тоже это, мне кажется, совсем неплохо. Но мне кажется, что сегодня относиться к участию, предполагаемому участию Явлинского в выборах президентских марта следующего года, так как к этому относились раньше и всегда, мне кажется, абсолютно неправильно и несправедливо. И я думаю, что претензии Григорию Алексеевичу, как к любому политику российскому, конечно, есть и может быть очень много, но это претензии качественно иные, нежели претензии к так называемым системным политикам, к которым Явлинский все-таки не относится. И второе, это, мне кажется, очень важна позиция, которую озвучил Явлинский по отношению к войне. Она отчасти связана с его происхождением из Львова, но мы знаем из Львова очень много людей, которые очень по-разному себя ведут, в том числе и играют активную роль в ведении военных условно действий. Да? Позиция Явлинского, она в этом смысле принципиальна. И мне кажется, очень важная вещь – выделять главное и второстепенное. Да? Сегодня вот все эти распри, все эти разговоры внутри оппозиции о том, как будет строиться, как будет выглядеть прекрасная Россия будущего, кого туда позовут, кого не позовут, как будут проводиться люстрации и так далее, это смешно, неважно и абсолютно неинтересно. Единственная важная задача – это остановить войну. И если вдруг будет на этих выборах кандидат, который будет прямо об этом заявлять, мне кажется, это будет колоссальной победой, намного более важной, чем условная консолидация вокруг какого-то вождя, я не знаю, десятков активистов за пределами России.
Николай Петров, политолог, у нас сегодня в гостях со своим особым мнением. Я напомню, что можно поддержать канал лайками, поделиться трансляцией с друзьями или взойти в магазин shop.diletant.media, где для вас разные книги у нас приготовлены. И сегодня, например, прошу обратить внимание на серию «Академия», которая по специальной цене доступна в нашем книжном магазине. Я напомню, что покупки в магазине «Дилетанта» помогают нам выживать, работать и делать для вас трансляции с интересными гостями, такими как, например, Николай Петров. Но вот вы начали хорошо говорить про то, с каким лозунгом можно пойти, и что лозунг «За мир против войны» может сыграть свою роль. А давайте поиграем в конструктор. Сконструируем идеального кандидата, который может победить Владимира Путина в грядущую президентскую кампанию.
Но у меня такой кандидат есть. Это Владимир Путин, но на 25 лет моложе. Он выступает абсолютно с тем же самым, но за ним нет шлейфа и ошибок, и невыполнения каких-то программ, обещаний и так далее. И он выглядит намного более способным руководителем страны. И в этом смысле вот главный соперник Путина, которого переигрывать с каждым разом Путину становится все труднее и труднее.
Но что значит переигрывать? Этого Путина уже никто не помнит. А некоторые говорят, что и физически Путина не существует. Двойник, некий Васильич, руководит страной.
Ну, мне кажется, неправильно считать, что люди не помнят. У людей память достаточно хорошая. Да? И если Кремль бесконечно апеллирует к памяти там, о лихих 90-х и так далее, сегодня меньше. Раньше очень сильно, то тем более память о Путине, даже пусть не 25-летней давности, но хотя бы 6-летней давности, она в людях жива. И наоборот, когда ты видишь эту картинку, Васильич это, Никитич, неважно, то первая мысль, которая любому не оппозиционно настроенному, а любому гражданину приходит в голову, это то, как человек сдал, что абсолютно неудивительно. Это то, насколько он вообще хорош или нехорош. И коль скоро вокруг политическая пустыня, вокруг Путина нет ни одного политика. И в этом смысле Путин создал такую среду, которая, казалось бы, выигрышна для него на выборах. Но тем не менее он сам есть. И он сам незримо конкурирует с собой, но только не с полуразвалившимся, а с относительно молодым и дееспособным.
Меня упрекают, что я говорю о людях, которые придумали историю про двойника некоторые уничижительные. Это не так. Я с радостью упомяну Валерия Соловья, который в том числе продвигает эту теорию. И если Валерий Дмитриевич нас смотрит, большой ему привет. Но хотелось поговорить еще о регионах и как региональные проблемы могут повлиять. И в этом плане хочется вспомнить далекие 90-е, когда был красный пояс, какой-то еще пояс, там такие-то национальные какие-то истории играли свою роль. Но сейчас я правильно понимаю, что идет полная, даже тотальная консолидация вокруг фигуры Путина всех региональных элит, руководителей и далее по пирамиде, по нисходящей.
Когда мы говорим «региональная элита», надо понимать, что это совсем не ситуация 90-х годов, когда Ельцину надо было увещеваниями, подарками, подачками и грозным голосом приводить в чувство региональных лидеров. Да? Сегодня так называемая региональная элита – это назначенцы Кремля, причем назначенцы в большинстве своем не из числа выходцев из региона, а либо из Москвы, либо из каких-то других регионов. То есть это в основном те люди, которые не связывают свою жизнь в будущем с каким-то конкретным регионом, куда их послали, которые сидят на месте главы региона 4 года, иногда меньше, и надеются оттуда уйти на теплое место в министерстве, в Москве, где-то еще. И в этом смысле они думают о том, как точнее и лучше выполнить приказы и распоряжения, поступаемые из Кремля, и рапортовать о более высоких, чем у соседа, чем у конкурента, результатах. Да? И это не просто один человек, вокруг которого есть мощная региональная элита, выросшая в регионе. Да? Это люди, которые пришли со своими командами, таких же, в общем, ландскнехтов, да? Это не выходцы из региона с той же самой мотивацией, да, получить вахтовики, да, получить деньги, получить какие-то ресурсы и дальше свалить. И в этом смысле сопротивление такого рода людей было бы странно. Да, они мотивированы на то, чтобы максимально четко выполнять все указания, а указания – это не просто результат, но это отсутствие конфликтов, это отсутствие скандалов, это отсутствие того, что может бросить тень на этот самый результат. А дальше смотрим на социально-экономическое положение в регионах, и вот здесь ситуация интересна.
Социально-экономическая ситуация всегда интересна, тут не поспоришь.
Да, она интересна тем, что то, что можно воспринимать как ужас, вот эта бизнес-модель покупки пушечного мяса, она отчасти способствовала сокращению контрастов между регионами, потому что если у вас это самое пушечное мясо идет из сельской местности, идет из депрессивных регионов, то, соответственно, туда идут и деньги, которые зарабатывает человек, пока он воюет, или которые выплачивают его родственникам, если его убивают. Это достаточно большие деньги. Дальше есть те регионы, которые долгие годы были не в очень хорошем положении, потому что там были старые советские предприятия ВПК. Сегодня это колоссальные деньги. Да? То есть вот те колоссальные деньги, которые идут на войну, они не просто идут в Украину, да, многие, большая часть этих денег идет в ВПК, в заводы, которые выпускают вооружение, снаряжение и все это. И это тоже способствует как бы экономическому подъему отчасти тех регионов, которые могли быть долгое время проблемными. Да. И в этом смысле, во-первых, сама экономическая модель ведения войны и сам факт того, что война требует колоссальных расходов, в том числе на военную промышленность. И в следующем году, как мы знаем, эти расходы будут только и очень серьезно расти. Это способствует, а с другой стороны, да, сознательная как бы позиция Кремля, который не хочет перед президентскими выборами создавать для себя какие-то проблемы и имеет до сих пор достаточно финансовых средств для того, чтобы снимать все проблемы в случае, если они возникают в регионе. Да? То есть ситуация в регионах, мне кажется, сегодня, и об этом говорят специалисты, она достаточно стабильна, и, по крайней мере, на ближайшие месяцы, а может быть, на ближайший год-два, ресурсов, резервов Кремля вполне хватает для того, чтобы эту стабильность и видимость сохранения стабильности, несмотря на санкции, поддерживать.
Ну, все сходится к тому, что Путин снова всех переиграл, как будто бы.
Ну, опять-таки, можно так описать ситуацию, а можно описать ее иначе. Да? Он каждый раз делает шаг, который тактически приводит его к условному выигрышу, к сохранению себя во власти, а стратегически подрывает саму эту власть. Да? То есть можно ли считать, что лидер страны в выигрыше, если на него выдан ордер на арест, если он боится ехать за пределы страны, в те страны, которые не дают ему, а их все меньше, гарантии полной безопасности, если он, по сути дела, украл у страны не просто 20 лет своего нахождения у власти, но и будущее украл. Да? И так или иначе, пусть он окружен людьми, которые об этом ему не говорят, но так или иначе, это в общем, крах. Да? То есть вот эта череда локальных тактических успехов, и в этом, мне кажется, такая очень серьезная политическая особенность, если не сказать беда Путина. Он не стратег, и если сравнивать то, что есть сегодня, с тем, даже что было, когда он только пришел к власти, то окажется, что при колоссальных полученных с неба или там из-под земли деньгах, он распорядился ими так, что свое собственное положение, не говоря уже о положении страны, он подорвал.
Ну, в школе КГБ учили тактики, не стратегии, но, возвращаясь, даже зацикливая наш разговор, а может ли национальная карта стать каким-то черным лебедем? Вот возьмем, например, прекрасную, замечательную Бурятию, откуда на войну уходит очень много мобилизованных и, как следствие, много жертв. И в какой-то момент они скажут: стоп, хватит, мы не хотим отправлять наших парней на войну, и мы хотим серьезно поговорить с федеральным центром. Или это такие все гипотетические ситуации, которые легко купировать?
Я думаю, что и их купировать легко, особенно сегодня, когда и региональные так называемые элиты не только в собственно русских регионах, но и в большинстве национальных регионов – это внешние управленцы, которых направил Кремль, а силовые правоохранительные органы очень серьезно контролируют ситуацию на местах, да, но я думаю, даже сегодня и особенно не доходит до этого, да, вы упомянули Бурятию, но то, что вы говорите, это было справедливо до начала мобилизации и до перехода на вот эту бизнес-модель покупки пушечного мяса, когда были разнарядки, брали людей, и оказывалось, что действительно далекие депрессивные регионы, в том числе Бурятия, они больше страдали, Дагестан, кстати, тогда, больше страдали в смысле количества призванных оттуда людей, чем другие регионы. Да? Когда стала работать эта модель, вот если посмотреть на карту потерь, которые делает база, по-моему, с BBC, мы увидим, что эти потери очень равномерны по регионам.
Медиазона.
Медиазона, виновата. Им честь и хвала за эту работу. Невозможно посчитать количество, но можно посмотреть структуру. Да? И кроме Москвы, которая действительно выглядит таким островом относительного благополучия, власть не хочет оттуда брать много народу или не может купить там много народу и вполне этим довольна. Дальше все это выглядит довольно равномерно, то есть особого и не вызывает недовольства. Да? Вспомните, когда объявили мобилизацию, казалось, что вот, наконец, это перелом, и люди очень иначе начинают воспринимать войну. И это работало месяц, а дальше все вернулось на свое прежнее положение. То есть вот тот контракт, который предложила власть, имея огромные деньги, и, в общем, в перспективе на год-два это сохраняется, он вполне как бы способен не вызывать больших протестов, даже в случае потерь родных и близких на этой войне.
И тут хочется вспомнить особое место, которое занимает Чеченская республика, и излишнее желание, не знаю, выслужиться у Рамзана Ахматовича. И вся предыдущая неделя была запомнена его сыном Адамом Кадыровым, который стал героем Чечни, получил много разных других наград, в том числе от Карачаево-Черкесской республики и от Татарстана. И вот это явно вызывает недовольство, по крайней мере, я даже не говорю про русский национализм, а в элитах, что все дозволено Рамзану Ахматовичу. Здесь это может как-то повлиять на расшатывание конструкции нашей системы?
Ну, во-первых, когда мы говорим «система»,
он все-таки отношении... даже огромный болт в этой системе.
Да, в отношении политического режима. Мы, мне кажется, должны понимать, что у нас на территории России есть два политических режима, персоналистских, один путинский, второй кадыровский. Да? И кадыровский режим имеет какое-то отношение к путинскому, да? Это какая-то демонстрация вассальной зависимости при полной свободе рук в очень многих вещах. Да? С уходом Пригожина у Кадырова не осталось, я бы сказал, конкурентов вот на этом политическом поле. Кадыров – это глава, можно сказать, частной армии, военной, ну, не такой мощной, как Вагнер когда-то был, но тем не менее мощной структуры, и это царь на своей территории. Да? Вот то, что вы упомянули, мне кажется, это очень интересно, как некое требование Кадырова отправить ему дань. Да? И действительно странно мне показалось, что Татарстан поспешил с присвоением своей государственной награды сыну Кадырова, а по разной информации какие-то республики от этого отказались. Думаю, что у Кадырова руки во многом свободны, и того же Адама принимал сына, принимал Путин в Кремле, да, и пока идет война, пока Кадыров демонстрирует, что он контролирует не только Чечню, не только республику, но он может играть роль такого лидера мусульман в масштабах России и мостика с ближневосточными мусульманами. Да? Я думаю, ему многое сходит с рук.
Вот вы сказали, что либеральную оппозицию вытерли ноги, ее уничтожили и вытащили из политического поля российского, но какие-то ритуалы остаются неизменными. Вот сегодня, 30 октября 2023 года, очередной день памяти жертв политических репрессий. Опять же, день, который официально установлен Верховным Советом РСФСР и продолжает оставаться официальным днем памяти. И, соответственно, поскольку это все официальное, то здесь должны участвовать и официальные лица. И на роль официальных лиц у нас назначены Валерий Фадеев и Татьяна Москалькова, которые присутствуют на разных мероприятиях, возлагают цветы к мемориалам жертв политических репрессий. И для чего это делается? Это явно никакое не заигрывание, но так или иначе эти ритуалы оставили. Ритуалы, которые обычно были связаны с движением либеральной оппозиции.
Мне кажется, что в нашей политической системе очень много такого космического мусора, да, того, что появилось много лет назад совершенно в другой политической ситуации, но продолжает сохраняться, потому что и руки не доходят это убирать, и, в общем, никому это не мешает. Да? И вот это такая немножко архаичная в условиях современной персоналистской диктатуры, какая сложилась в России ситуация, она, мне кажется, вполне таким образом описывается. Да? С одной стороны, Кремль признает эти самые политические репрессии, с другой стороны, все чаще мы видим, что это признается в том духе, что в первую очередь пострадала корпорация чекистов, и вот это те люди, которые приняли удар и так далее. Но мне кажется, главное для Кремля сегодня не бороться вот с такими вещами, которые в отсутствии мемориала совершенно безболезненны для Кремля, а бороться действительно с какими-то рисками, которые возникают, если там ставится под сомнение роль того или иного лидера, пусть этот лидер несколько столетий назад был, но воспринимается Кремлем как некое подобие Путина, поскольку любой царь, он уже велик тем, что он царь, и если он не развалил страну, как Путин считает, сделали Ленин и Горбачев, то он достоин превозношения.
Извините, если насмешу, а не можем ли мы говорить, что на самом деле просто в Совбезе, в правительстве, в партии власти существует некая либеральная фракция?
Но если либерализм заключается в том, что Фадеев сидит на каком-то собрании, то, наверное, существует. Да? Смотрите, это уже вот то, что вы сказали о представителях Кремля, это можно рассматривать как такой издевательский штрих. Да? С одной стороны, генерал МВД Москалькова, а с другой стороны, Фадеев. Это вот два человека, которые от имени власти демонстрируют внимание к политическим репрессиям. Да? Поэтому мне кажется, что либерализму ему давно уже места нет, и мы просто два года назад убедились в том, что те люди, которые генетически нами описывались как либералы, которые когда-то пришли во власть, они давно уже являются винтиками этой самой власти, а либерализм они давно изжили или демонстрируют, что с ним распрощались.
Не, но есть яркий пример — экономический блок, Силуанов, Набиуллина. Оба, если мне не изменяет память, были на похоронах Евгения Григорьевича Ясина. Набиуллина — его ученица, что понятно, очевидно. И в этом плане вот какая трансформация произошла с ними? То есть они просто выполняют функцию и все?
Вы знаете, Никита, я когда-то, много-много лет назад, еще при Борисе Николаевиче Ельцине, работал в администрации президента, это был аналитический центр президента. И там было много моих коллег, людей, которые пришли туда из академической науки. И мне тогда наивно очень казалось, что вот присадка этих людей, умных, благородных, которые действуют совершенно по другим кодексом, нежели бюрократия, будет способствовать улучшению этой самой бюрократии. Оказалось, что это работает абсолютно противоположным образом. Те люди, которые пришли в систему, они очень быстро системой берутся в оборот и перестают быть теми, кем они были раньше. Если этого не происходит, все-таки люди разные, некоторые есть очень жесткие и твердые, их система выбрасывает. А если она их не выбросила за 10-20 лет, значит, она их перевоспитала и уже очень давно. Поэтому серьезно говорить о том, что какие-то остаточные либералы сегодня еще находятся во власти, это очень наивно.
Николай Владимирович, вот весь час вы легко, доступно, с ноткой иронии рассказывали, что режим непобедим и у него все схвачено. Поэтому последний мой вопрос на сегодня. Как тогда сохранить оптимизм в будущее?
Сложно сохранить, и не потому, что режим непобедим. Мне кажется, как раз он очень даже победим, и его смерть, она связана не столько с внешними врагами, с оппозицией и так далее, сколько с внутренними пороками самой системы. Об этом можно говорить очень долго. Проблему я вижу в другом. Когда он рухнет, а он рухнет, я надеюсь, в обозримом будущем, в ближайшие годы, мы увидим себя или наши потомки увидят себя среди обломков, из которых очень тяжело и очень долго будет выстраивать что-то новое, напоминающее там те же 90-е годы или то, что было в нашей стране даже на первом путинском президентском сроке. Да? И нашу задачу, и отсюда оптимизм, я бы выводил из того, чтобы и сохранять, и воспроизводить то, без чего, как без строительного материала, построить прекрасную Россию будущего будет совершенно невозможно, и готовиться к тому, что это стройка на десятилетия и на многие десятилетия.
Политолог Николай Петров был сегодня со своим особым мнением. Спасибо большое, Николай Владимирович. Ну и напомню нашей аудитории, что с вас лайки, с нас мнения. И самое главное, берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
Спасибо.